Ур. Ральф Вичинанца, мой близкий друг и деловой партнер, занимавшийся продажей прав на издание моих книг во многих странах мира, обладал удивительной особенностью. Он выходил ко мне с интересными идеями как раз в тот момент, когда один проект я уже завершил, а к другому еще не приступал. Я предпочитаю никогда не рассказывать, над чем работаю, так что у него, похоже, имелся какой-то особый дар. Именно он подал мне идею попробовать свои силы в написании романа-сериала в духе Чарльза Диккенса, и брошенное им зерно постепенно выросло в «Зеленую милю». Ральф позвонил мне вскоре после того, как я закончил первый вариант истории Лиззи и взял паузу, давая роману время улечься в голове, чтобы затем довести его до ума. Другими словами, я больше ничего не делал. Он сказал, что Amazon начинает выпуск ридера Kindle второго поколения, и компания надеялась, что какой-нибудь классный сочинитель бестселлеров выручит их отдел по связям с общественностью и напишет рассказ, в котором Kindle будет являться элементом сюжета. Такие довольно объемные литературные произведения стали впоследствии именоваться Kindle-синглами. Я поблагодарил Ральфа и ответил, что мне это неинтересно по двум причинам. Во-первых, я никогда не умел писать рассказы на заказ, и, во-вторых, я никогда не позволял использовать свое имя в коммерческой рекламе. Единственным исключением была реклама American Express, да и то давно. И бог свидетель, как же все это было глупо. Меня обрядили в смокинг, посадили на руку чучело ворона и заставили позировать в каком-то продуваемом всеми ветрами замке. По словам одного из друзей, я был похож на крупье казино с языческим талисманом в виде птицы. «Ральф», — сказал я, — «мне нравится мой Kindle, но рекламировать Amazon я не испытываю ни малейшего желания». Тем не менее, сама идея запала мне в голову, главным образом потому, что я всегда был неравнодушен к новым технологиям, особенно имеющим отношение к чтению и письму. Через пару дней после звонка Ральфа я совершал традиционную утреннюю прогулку и вдруг сообразил, о чем мог бы быть такой рассказ. Идея была слишком хороша, чтобы позволить ей пропасть. Я ничего не сказал Ральфу, но отослал ему готовый рассказ со словами, что компания может использовать его для продвижения своей продукции. Я даже появился на официальной презентации и прочитал отрывок. Кое-кто в литературных кругах облил меня помоями, расценив это как погоню за барышом. Но, как говорил Джон Ли Хукер, меня это не колышет. Для меня Amazon — еще один рынок, причем из тех немногих, что выпустит рассказ отдельным изданием. Никаких авансов я не получал, а гонорары с продаж, или скачивания, если угодно, были и продолжают поступать. Я с удовольствием пополнил свой счет в банке. Есть известное выражение, что трудящийся достоин награды за труды свои, и я считаю, что оно верно.
Евангелие от Луки, глава 10, стих 7.
Я пишу ради своего удовольствия, а удовольствие, увы, в карман не положишь. И был еще один особенный бонус. Радость, которую доставил Ральфу единственный в своем роде розовый Kindle. Этот рассказ стал нашим последним по-настоящему крутым совместным проектом, потому что 5 лет назад мой друг внезапно скончался во сне. Ох, как мне его не хватает. Этот вариант рассказа значительно переработан, но читатель обратит внимание, что действие происходит в эпоху, когда электронные устройства для чтения книг были еще в новинку. Кажется, что это было очень давно, правда? Найдутся здесь сюрпризы и для фанатов Роланда из Гилиада, выискивающих любые ссылки на темную башню. Один. Осваивая новые технологии. Когда коллеги Уэсли Смита интересовались, зачастую саркастически приподняв брови, что он делал с этим гаджетом, все они называли его гаджетом. Он отвечал, что осваивал новые технологии, но это было не так. Он приобрел электронный ридер Kindle просто из чувства противоречия. Хотел бы я знать, принимают ли в расчет аналитики рынка Amazon такой мотив приобретения их продукта, спросил он себя. И решил, что вряд ли. Это его порадовало, но главное удовольствие он рассчитывал получить от изумления Эллен Сильверман, когда та увидит его с новой покупкой. Она еще не в курсе, но узнает обязательно. В конце концов, университетский городок был маленьким, а он владел новой игрушкой, как решил называть читалку, по крайней мере для начала, всего неделю. Уэсли был преподавателем на кафедре английского языка колледжа Мура, штат Кентукки. Подобно всем преподавателям английского, он верил, что в нем живет роман, и когда-нибудь он его напишет. Колледж Мура относился к учебным заведениям, которые принято называть очень приличными. Дон Олман, единственный друг Уэсли среди коллег, объяснил, что это значит. «Очень приличный колледж», — сказал Дон. «Это тот, о котором никто не слышал, если отъехать от него на 30 миль». «Люди называют его очень приличным, потому что никто не доказал обратного. И к тому же большинство людей — оптимисты по натуре, хотя и утверждают, что это не так. На самом деле, те, кто считает себя реалистами, зачастую и есть самые большие оптимисты».
«Так ты, выходит, тоже реалист?» — как-то поинтересовался у него Уэсли.
«Я думаю, что мир в основном населяют кретины», — ответил Дон Олман. А дальше делай выводы сам. Колледж Мура не был хорошим, но не был и плохим. На шкале академического совершенства он располагался чуть ниже средней отметки. Большинство из 3000 его студентов оплачивали обучение, а по окончании колледжа устраивались на работу, и лишь немногие продолжали или хотя бы пытались продолжить учебу и получить степень магистра. Студенты любили выпить и, конечно, часто устраивали вечеринки. На большой шкале развлечений колледж Мура занимал место чуть выше среднего. Среди его выпускников имелись политики, но все они были мелкого пошиба, даже если дело касалось взяточничества или крючкотворства. В 1978 году один выпускник колледжа Мура был избран в палату представителей, но через 4 месяца скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его место занял выпускник Бейлорского университета. Своей известностью колледж был обязан исключительно футбольной команде, игравшей в третьем дивизионе, и женской баскетбольной команде тоже третьего дивизиона. Победив за последние 10 лет лишь в 7 играх, футбольная команда «Сурикаты Мура» считалась одной из худших в Америке. Разговоры о том, чтобы ее распустить, велись постоянно. Нынешний тренер был наркоманом, любившим рассказывать, что смотрел «Рестлера» 12 раз, и всякий раз плакал, когда Микки Рурк признавался дочери, что чувствовал себя отбитым куском мяса. Однако женская баскетбольная команда была исключительной в хорошем смысле этого слова, особенно с учетом того, что рост большинства спортсменок не превышал 5 футов 7 дюймов, и все они готовились стать менеджерами по маркетингу, оптовыми закупщиками или, если повезет, личными помощницами мужчин, наделенных властью. За последние 10 лет леди Сурикаты 8 раз становились победителями в категории конференции. Их тренером была бывшая подруга Уэсли, ставшая бывшей всего месяц назад. Эллен Сильверман являлась той самой особой, в пику которой Уэсли и решил приобрести Kindle. А точнее, в пику Эллен и Хендерсону, посещавшему курс введения в современную американскую художественную литературу, которую вел Уэсли. Дон Олман также утверждал, что профессорско-преподавательский состав колледжа Мура был посредственным. Не таким ужасным, как футбольная команда, это, по крайней мере, было бы весело, но точно посредственным. «А как же мы с тобой?» — поинтересовался Уэсли. Они сидели в своем общем кабинете. Если к одному приходил на консультацию студент, то второй преподаватель покидал помещение. Это не доставляло им никаких неудобств на протяжении осеннего и весеннего семестров, поскольку студенты являлись на консультации только перед самыми экзаменами. Но и тогда приходили исключительно подхалимы со стажем, привыкшие лизать задницу еще с начальной школы. Дон Олман признавался, что иногда мечтал о появлении соблазнительной студентки в футболке с надписью «Готова переспать за пятерку», но такого никогда не случалось. «А как же мы с тобой?» — повторил Дон. «Господи боже, да ты посмотри на нас, брат!»
«Говори за себя», — отозвался Уэсли. «Я собираюсь написать роман».
От этих слов ему стало тоскливо. С тех пор, как ушла Эллен, практически все повергало его в уныние. Если он не хандрил, то обязательно злился. «Ну, конечно. А президент Обама назначит меня своим новым поэтом-лауреатом». Дон показал на заваленный бумагами стол Уэсли, где на учебнике «Американские мечты» лежал Kindle. Учебник Уэсли использовал для курса введения в американскую литературу. «Есть толк от этой маленькой фиговины?»
«Есть», — ответил Уэсли.
«И она заменит книги?»
«Никогда», — заверил Уэсли. Но сам он уже начинал испытывать сомнения.
«Я думал, что они бывают только белого цвета», — удивился Дон Олман.
Уэсли смерил Дона таким же высокомерным взглядом, каким на него самого смотрели на заседании кафедры, когда его Kindle впервые появился на публике. «Ничего не бывает только белого цвета», — заявил он. «Это Америка».
Поразмыслив, Дон Олман произнес. «Я слышал, вы с Эллен расстались».
Уэсли только вздохнул. До их разрыва 4 месяца назад Эллен была его вторым другом, причем имевшим немало достоинств. Понятно, что она не работала на кафедре английского языка, но сама мысль оказаться в постели с кем-то из коллег по кафедре, даже с Сюзанной Монтанаро, которая была еще ничего, повергала его в ужас. Ростом Эллен была 5 футов 2 дюйма, глаза синие. Стройная, с копной коротких вьющихся черных волос, делавших ее похожей на эльфа. У нее была потрясающая фигура, и целовалась она очень страстно, как дервиш. Уэсли никогда не целовался с дервишем, но мог себе это представить. В любви она не знала устали. Однажды, обессиленный, он откинулся на спину и произнес:
«Мне никогда не сравниться с тобой в постели».
«Будешь еще так говорить, и надолго в ней точно не задержишься. С тобой все в порядке, Уэс».
Но он подозревал, что нет. Он подозревал, что был так себе. Однако конец их отношениям положили вовсе не оставлявшие желать лучшего сексуальные возможности Уэсли. И не то, что Эллен была вегетарианкой и на День Благодарения ела соевую индейку. И не то, что иногда после секса она начинала рассуждать о тонкостях обводки, перепасовки или неспособности Шона Дисон освоить прием, который Эллен называла «старой садовой калиткой». Эти монологи нередко погружали Уэсли в глубокий, сладкий и освежающий сон. Он считал, что причиной был ее ровный, спокойный голос, столь разительно отличавшийся от не всегда пристойных одобрительных возгласов, которые она издавала во время секса. Эти вопли на любовном ложе были громкими и пронзительными, как команды «пасуй» или «двигайся», которые она выкрикивала во время матчей, носясь как угорелая взад-вперед вдоль площадки. Время от времени Уэсли приходилось слышать в постели даже призыв
«заколачивай!».
В определенном смысле они отлично дополняли друг друга, по крайней мере, некоторое время. Она была раскаленным металлом только что из горна, а он, в окружении книг в своей квартире, водой, которая его остужала. Проблема возникла из-за книг. Из-за того, что он обозвал ее неграмотной сукой. Прежде он никогда в жизни не обзывал так женщин. Но она вывела его из себя и взбесила так, как никто и никогда в жизни. Возможно, он и в самом деле посредственный преподаватель, как говорил Дон Олман, и роман, который в нем жил, так и останется ненаписанным, словно зуб мудрости, который не вырастает, но и не может загнить, подцепить инфекцию и потребовать дорогого и болезненного лечения. Однако книги он любил. Книги были его ахиллесовой пятой. Она пришла взвинченная, что было нормально, и при этом до нельзя расстроенная, чего он не понял, поскольку раньше с ней такого не случалось. К тому же он перечитывал повесть Джеймса Дикки «Избавление», вновь упиваясь мастерством, с которым Дикки сумел, по крайней мере в этом произведении, передать прозой свою поэтическую чувственность. Он как раз подбирался к финалу, где несчастные байдарочники пытаются скрыть то, что сделали с ними и что сделали они сами. Он понятия не имел, что Эллен только что пришлось отчислить из команды Шону Дисон, что они сцепились в тренажерном зале на глазах у всей баскетбольной команды и вдобавок мужской баскетбольной команды, ждавшей очереди потренироваться, хотя проку от их тренировок было мало. Что Шона Дисон потом пошла на улицу, выбрала камень потяжелее и запустила им в лобовое стекло машины Эллен, за что ее наверняка отстранят от занятий, пусть даже временно. Он понятия не имел, что Эллен сейчас страшно переживает и винит во всем себя, потому что вела себя не по-взрослому. Он слышал эту фразу «Я должна вести себя как взрослая» и повторил «Само собой» раз 5 или 6, чем окончательно вывел из себя Эллен Сильверман. Она вырвала у него книгу и запустила через всю комнату со словами, которые продолжали звучать у него в ушах весь следующий месяц, проведенный в одиночестве.
«Почему ты не можешь читать на компьютере, как все нормальные люди?»
«Она что, так и сказала?» — не поверил Дон Олман, и его слова вывели Уэсли из транса. До него вдруг дошло. Он только что рассказал обо всем своему коллеге. Не собирался, но рассказал. И пути назад не было.
«Да, а я ответил, что это первое издание, и его подарил мне отец, и обозвал ее неграмотной сукой».
Дон Олман утратил дар речи и лишь смотрел на Уэсли.
«Она ушла», — с горечью продолжил тот. «И с тех пор мы с ней не виделись и не разговаривали».
«И ты даже не позвонил извиниться?» Уэсли пытался, но все время попадал на автоответчик. Он хотел съездить к ней. Эллен арендовала у колледжа дом, но подумал, что она запросто может ткнуть ему вилкой в лицо или еще в какое-нибудь место. Кроме того, он не считал, что один виноват в случившемся. Она не дала ему ни единого шанса. К тому же, она действительно была неграмотной или близко к этому. Она как-то призналась ему в постели, что единственной книгой, которую она прочитала ради удовольствия после приезда в Мур, была «Взобраться на вершину. 12 принципов достижения успеха» авторства Пэт Саммит, тренера женской баскетбольной команды Университета штата Теннесси. По телевизору она смотрела в основном спортивные каналы, а за деталями, заинтересовавшей ее новости, отправлялась на сайт Drudge Report. В компьютерах она разбиралась. Она высоко ценила беспроводную сеть колледжа Мура. Сеть действительно была превосходной, а не посредственной. И никуда не выходила без ноутбука на плече. На крышке была фотография профессиональной баскетболистки Тамики Кэтчингс. Из рассеченной брови течет кровь, а внизу надпись «Я играю как девчонка». Какое-то время Дон Олман молчал, барабаня пальцами по узкой груди. Ноябрьский ветер гонял по внутреннему дворику сухие листья. Наконец Дон спросил. «А эта штука как-то связана с уходом Эллен?» Он показал на новую электронную игрушку Уэсли. «Наверняка да, так ведь? Ты решил, что будешь читать на компьютере, как все люди. Зачем? Чтобы вернуть ее?»
«Нет», — соврал Уэсли, поскольку не хотел говорить правду. Он и сам до конца этого не понимал, но желал задеть ее, а может, посмеяться над ней или что-то в этом роде.
«Отнюдь. Я просто осваиваю новые технологии».
«Ну да», — хмыкнул Дон Олман, — «а я новый поэт-лауреат».
Машина Уэсли была на стоянке А, но он решил прогуляться 2 мили до дома пешком, что часто делал, когда хотел подумать. Он неторопливо шагал по Мур-авеню, сначала мимо студенческих клубов, потом жилых домов, из всех окон ревел рок и рэп. А потом мимо баров и кулинарий, служивших системой жизнеобеспечения всех маленьких колледжей Америки.
Здесь же располагался и книжный магазин, который специализировался на продаже подержанных книг и прошлогодних бестселлеров за полцены. Он выглядел неухоженным и заброшенным, да и покупатели сюда заглядывали редко.
«Наверное, потому что все читают дома, с экрана компьютера», — подумал Уэсли.
Под ногами шуршали сухие листья. Портфель бил Уэсли по колену. В портфеле лежали учебные тексты, книга, которую он сейчас читал для удовольствия, 2666 Роберто Боланью, и толстая записная книжка в переплете с красивой обложкой под мрамор. Это был подарок Эллен ему на день рождения.
«Сюда ты будешь записывать мысли для своей книги», — сказала она тогда.
Это было в июле, когда дела еще шли отлично, и почти все разъехались из кампуса на каникулы. В толстой записной книжке было более 200 страниц, но записи он сделал лишь на одной. «Мысли для романа» было выведено печатными буквами наверху этой страницы. Ниже он просто написал: «Молодой человек узнает, что и отец, и мать имеют связь на стороне. И слепого от рождения молодого человека похищает его сумасшедший дед, который... И подросток влюбляется в мать своего лучшего друга. И...» Под этой записью имелась еще одна, сделанная вскоре после того, как Эллен запустила в него книгой и исчезла из его жизни. Застенчивый, но любящий свое дело преподаватель небольшого колледжа и его спортивная, но малообразованная подруга ссорятся после... Наверное, это самое лучшее — писать о том, что знаешь по личному опыту. На этом сходились все эксперты, но он никак не мог себя заставить. Простой разговор с Доном, и тот дался нелегко. Даже тогда он не сумел быть честным до конца и признаться, что ужасно хотел ее вернуть. Когда Уэсли уже подходил к трехкомнатной квартире, которую он сам называл домом, а Дон Олман — холостяцкой берлогой, его мысли обратились к студенту по фамилии Хендерсон. Как его звали? Ричард или Роберт? Уэсли не мог вспомнить, но причина, по которой мозг отказывался дать ответ, не имела ничего общего с причиной, мешавшей ему вдохнуть жизнь в намеченные сюжетные линии. А может, они имели общую природу. Он полагал, что корни всех этих проблем кроются в истерии, словно мозг фиксировал, или думал, что фиксирует, появление какого-то жуткого внутреннего зверя и сажал его под замок в клетку с стальной дверью. Было слышно, как зверь бьется и прыгает в ней, будто взбесившийся енот, готовый укусить каждого, кто к нему приблизится. Но самого зверя видно не было. Хендерсон был членом футбольной команды, защитник или полузащитник, или еще кто-то, и играл так же ужасно, как и все остальные, но парнем был хорошим и студентом толковым. Он нравился Уэсли. Но все равно Уэсли готов был оторвать Хендерсону голову, когда увидел его в классе с гаджетом, походившим на карманный компьютер или новомодный сотовый. Это случилось вскоре после ухода Эллен. В первые дни после разрыва Уэсли часто просыпался в 3 утра и доставал с полки какую-нибудь любимую книгу, чтобы отвлечься. Обычно он выбирал старых друзей, капитана Джека Обри и доктора Стивена Мэтьюрина, о чьих приключениях рассказывал Патрик О'Брайен. Но даже это не помогало ему забыть, как громко хлопнула дверь, когда Эллен ушла из его жизни. Возможно, навсегда. Итак, пребывая в жутком настроении и выискивая повод сорваться, он подошел к Хендерсону и сказал: «Уберите это. Здесь урок литературы, а не место для чата». Хендерсон поднял глаза и добродушно улыбнулся. Настроение Уэсли от этого не улучшилось, но злость улеглась. Главным образом потому, что по природе он не был злым. Он считал себя скорее склонным к депрессии, а может, страдающим дистимией. Разве он не терзался сомнениями, что недостоин Эллен Сильверман? Разве с самого начала не знал, разговорившись с ней на скучной факультетской вечеринке, что рано или поздно она хлопнет дверью? Эллен вела себя как женщина, а он как неудачник. Он даже не мог долго злиться на студента, который развлекался в классе со своим карманным компьютером. Или Nintendo, или чем там еще.
«Но это домашнее задание, мистер Смит», — ответил Хендерсон.
На лбу у него красовался большой лиловый синяк, полученный в последней игре за сурикатов.
«Это дело Пола, Уилл и Кессер. Посмотрите сами».
Он повернул устройство так, чтобы Уэсли видел экран. Плоская прямоугольная панель белого цвета, толщиной не более полудюйма. В верхней части располагался улыбающийся логотип Amazon Kindle, который Уэсли хорошо знал. Ведь он не был совсем уж безграмотным по части компьютеров и много раз заказывал себе книги через Amazon. Хотя из сострадания сначала пытался приобрести их в университетском книжном магазине, дела которого шли из рук вон плохо. Даже кот, продремавший большую часть своей жизни в витрине, выглядел тощим. Но самым интересным в гаджете студента был не логотип наверху и не крошечная клавиатура внизу. Середину устройства занимал экран, на котором оказалась не заставка или видеоигра, где молодые мужчины и женщины с прокачанными телами убивали зомби в руинах Нью-Йорка, а страница рассказа Уилла Кессера о бедном мальчике с деструктивными иллюзиями. Уэсли потянулся к нему, замер.
«Можно взглянуть?»
«Конечно», — разрешил Ричард или Роберт Хендерсон. «Клевая штука. Можно скачивать книги прямо на лету, с шрифтом любого размера. И это дешево, потому что нет ни бумаги, ни переплета».
Уэсли ощутил легкий озноб. Он видел, как пристально наблюдают за ним студенты, записавшиеся на курс введения в американскую литературу. Он полагал, что они пока не определились, отнести ли 35-летнего Уэсли к старой школе, как допотопного доктора Уэнс, который походил на крокодила в костюме тройки. Или к новой школе, как Сюзанну Монтанаро, которая при чтении курса «Введение в современную драму» вела себя точно Аврил Лавин в клипе «Подружка». Уэсли решил, что его реакция на Kindle Хендерсона поможет студентам вынести окончательный вердикт.
«Мистер Хендерсон», — сказал он, — «книги будут всегда. А это значит, что всегда будет бумага и переплет. Книги — это объекты, существующие в реальной действительности. Книги — это друзья».
«Да, но»,
— ответил Хендерсон, и в его добродушной улыбке появилась хитринка.
«Но...» «Книги — это еще мысли и чувства. Вы сами так сказали на первом занятии».
«Что ж», — признал Уэсли, — «тут вы меня подловили. Но книги — это не одни лишь мысли. У книг, к примеру, есть запах, который с годами становится только приятнее, вызывая ностальгию. У вашего гаджета есть запах?»
«Нет», — ответил Хендерсон. «Можно сказать, что нет. Но когда вы переворачиваете страницы, вот так, этой кнопкой. Они порхают, как в настоящей книге, и я могу сразу отыскать нужное место. А в режиме сна на экране меняются портреты знаменитых писателей, и зарядки аккумулятора хватает надолго, и это компьютер», — заявил Уэсли. «И вы читаете на компьютере».
Хендерсон забрал у него свой ридер.
«Вы говорите так, будто это плохо. Но рассказ-то остался рассказом».
«А вы никогда не слышали о Kindle, мистер Смит?»
— поинтересовалась Джози Куин, тоном антрополога, спрашивающего у члена первобытного племени Новой Гвинеи, что тому известно об электроплитах и туфлях на каблуке.
«Нет», — ответил он, — «но не потому, что это было правдой. На самом деле он видел рекламу Kindle, когда заказывал книги через Amazon,
а потому что предпочитал относиться к представителям старой школы. Представители новой школы казались ему воплощенной посредственностью».
«Вам надо купить себе такой», — посоветовал Хендерсон.
И когда Уэсли почти машинально ответил, что подумает, студенты одобрительно захлопали. Впервые после ухода Эллен настроение у Уэсли чуть поднялось. Из-за того, что студентам хотелось, чтобы он купил себе читалку, аплодисменты означали, что его относили к старой школе, но считали поддающимся обучению.
Всерьез он задумался о покупке читалки. Раз уж он принадлежал к старой школе, то альтернативы книгам быть не могло. Только пару недель спустя. Возвращаясь домой из колледжа, он вдруг представил, как проходит через двор с ридером в руках, жмет маленькую кнопку «Следующая страница», и его видит Эллен.
«Чем это ты так увлечен?» — поинтересуется она, наконец прервав молчание.
«Читаю на компьютере», — ответит он, — «как все нормальные люди».
С сарказмом.
Но, как выразился Хендерсон, что в этом плохого? Уэсли пришло в голову, что злость была для любовника в чем-то вроде метадона. Все лучше ломки. Дома он сел за свой стационарный компьютер. Уэсли гордился тем, что не имел ноутбука, и зашел на сайт Амазона. Он думал, что читалка будет стоить долларов 400, а то и больше, если окажется навороченной. Но цена его приятно удивила. Затем он заглянул в раздел электронных книг, который до сих пор успешно игнорировал, и убедился в правоте Хендерсона. Книги были поразительно дешевыми. Цифровые версии изданий, существовавших только в твердом переплете, какой переплет, ха-ха, оказались дешевле многих книг в мягкой обложке. Учитывая, сколько денег он тратил на книги, читалка быстро окупится. А что касается реакции коллег, их саркастически приподнятых бровей, Уэсли понял, что с нетерпением ждет этого. И пришел к интересному выводу относительно человеческой природы, по крайней мере, природы преподавателей. Они хотят выглядеть приверженцами старой школы в глазах студентов и новой школы в глазах своих коллег.
«Я осваиваю новые технологии», — скажет он им.
Ему нравилось, как это звучит. В чистом виде новая школа.
И ему нравилось представлять реакцию Эллен. Он перестал надиктовывать сообщения ее автоответчику и старался обходить стороной пит-стоп и пиццу Гарри, где мог с ней столкнуться.
Однако посмотрим, что будет дальше. Фраза «Я читаю на компьютере, как все нормальные люди» была слишком хороша.
«Это мелко», — попенял он себе, разглядывая на экране изображение ридера. «Такого укола не заметит даже новорожденный котенок».
«Что есть, то есть. Но если на большую колкость он не способен, то почему бы не произнести хотя бы эту?»
Он нажал кнопку «Купить» и на следующий день получил ридер в коробке с двумя штампами, логотипом улыбкой и надписью «Доставка в течение суток». Уэсли не заказывал срочной доставки и намеревался опротестовать ее оплату, если она будет фигурировать в выписке расходов по банковской карте. Но распаковал свою новую покупку с истинным наслаждением. Оно было примерно таким же, какое он испытывал при получении коробки с книгами, только еще сильнее. Уэсли решил, что причиной является предстоявшее ему путешествие в неизвестность. Он не рассчитывал, что читалка заменит ему книги или сохранит свою привлекательность, когда исчезнет эффект новизны, как часто бывает с предметами, которые занимают внимание несколько недель или месяцев, а потом пылятся рядом с кубиком Рубика на полке в гостиной. Ему не показалось странным, что его электронная книга была розовой, а не белой, как у Хендерсона. Во всяком случае, тогда.